Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Вайтман. Здрасте. Мы на главе, которая называется «Ахараймот», то есть «После смерти». И мы с вами не коснулись, вот я специально выписал сейчас, важного вопроса. В принципе, эта глава не то, что она посвящена, а в ней говорится о Йом-Кипуре. О
дне, да, день искупления.
День искупления. И вот этих вот козлов... искупление этого
целого. А нет, они мы говорили.
Говорили, но мы не упоминали этого дня искупления.
Дня.
Это важный вопрос. Поэтому я кое-что выбрал о дне искупления, выбрал из большого комментария. Если можно, я немножко почитаю, а вы уже потом...
Ну, можно потом.
Если получится по ходу...
Искупление, что значит искупление? Ну, когда надо что-то искуплять.
Да.
Вот приходит,
когда есть что искуплять.
Понимаешь ли, вор с повинной говорит, ну вот, так получилось, ну рубите мне руки, я не знаю, что делать.
Где, вот, мы, да. Где мы видим таких воров?
Ну, допустим. Ну, нет, ну, а иначе что значит искупление? То есть, когда человек ощущает, что он действительно в чем-то провинился. Перед кем? В чем? В чем может быть его решение, проблемы? Почему он приходит с этой повинной? И так далее. То есть... Это все день, это имеется в виду состояние
человека.
Да, оно не обязательно в тот день, в этот Йом-Кипур, когда он приходится там на какой-то день сентября месяца, допустим, или начало октября. А это состояние человека. Вот проявились во мне в результате большой внутренней работы, самоанализа. Так? Когда я себя... Понимаешь ли, всего переворачиваю и начинаю смотреть, что там у меня в моем болоте, и поднимается все снизу наверх, и я смотрю на это другими глазами, ведь человек, самое главное, он себя оправдывает постоянно, то есть он не видит за собой ничего. Ну да, ну так, ну все, ну как у всех, ну где-то там, ну поймите меня, знаете, там гражданин начальник, гражданин судья, там и так далее. Вот. А когда... он смотрит на это глазами истинными, посторонними, тогда это просто лучше умереть.
Представляете, он не ищет оправдания в этот день.
Да. Это состояние вообще ужасное. Случается много раз, поэтапно, в тех людях, которые желают взойти в своем постижении до уровня раскрытия Творца. И без этих последовательных состояний, когда есть осознание зла, его, в смысле, при его полном раскрытии, затем понимание того, как с этим работать, как это искуплять, да, как это исправлять, и как с помощью исправленных этих желаний, действий и так далее... Как можно вообще? Почему называется хазара бетчува? То есть хазара. Как можно вернуться по оси времени? Как можно вернуться назад? Это когда я беру все свои прошлые не действия сами по себе. Действия я уже не могу, они уже сделаны. Они уже проявлены. Они уже закреплены. Они уже все, готовая фотография. Как я могу исправить? Я могу исправить тем, что я беру все те желания, свойства, с которыми я в тот момент произвел вот это вот неправильное действие, и сейчас исправляю эти желания и свойства. И в них получаю новую ступень духовную. Получается, что невозможно вообще... подняться на любую духовную ступень без анализа, раскрытия в себе этих диких желаний, без видения того, что ты их прошел неправильным путем, сколько ты всего наделал якобы в мире, и ты себя за них готов, не знаю, сгореть от стыда, и ты начинаешь понимать, что это не ты, а тебе специально подставил ножку под ножку Творец, и ты благодаришь его в итоге за то, что он тебе такое сделал, потому что этим он раскрыл в тебе зло. Ты просишь на это зло воздействие высшего света, Ормакив так называемый. Свет исправляет эти свойства и желания, которыми ты согрешил, как называем.
Угу.
И ты с новыми исправленными свойствами начинаешь правильно действовать. Вот это называется хазарабичува, возвращение с ответом.
То есть, в принципе,
то есть получаешь ответ на тот свой вопрос, что я наделал. Вот тебе и ответ. Ты ничего не сделал. Тебе так специально сделал Творец, чтобы ты прошел все эти состояния и оценил разницу того состояния первоначального, которое создал Творец в тебе. Потому что я создал дурное начало, злое начало, это он создал в тебе. А теперь ты попросил переделать это злое начало на доброе. И вот разница, потенциальная разница между этими двумя уровнями, это и есть мощь твоей сейчас новоявленной, новорожденной души. И в него ты получаешь раскрытие Творца.
То есть, в принципе, вы сейчас рассказали план этого дня искупления. Да?
День искупления, он заканчивается только лишь на том, что ты раскрываешь в себе эти свойства, не исправляя их. После этого начинается еще так называемое объятие слева, справа, и начало взаимодействия со светом, которое называется духовным соитием. Объятия и так далее. И этот свет начинает в тебя входить и работать над тобой. Он начинает тебя постепенно-постепенно улучшать, возвышать до уровня Ханука, когда ты становишься так называемый хафец хесед, то есть ты не желаешь никак работать со своими прошлыми желаниями и свойствами, потому что видишь, что они все пагубны. И начиная с Хануки уже до Пурима, ты начинаешь уже их исправлять на то, чтобы это злое начало не стало нейтральным, а обратилось в доброе. Вот так идем вперед.
То есть вся эта цепочка праздников, это вот проход от
этого состояния. Они созданы, эти праздники символизируют эти действия в душе у каббалиста. Потому что тот, кто исправляет их действительно, это может только с помощью каббалы. Потому что она притягивает свет. Поэтому каббала называется внутренняя часть Торы. Потому что или внутренняя часть, то есть Торат-Ор, Тора света. Потому что это именно высшая энергия, которая называется светом, она и может изменить все наши свойства.
То есть я, конечно, сейчас завелся, и, конечно, я надеюсь, я просто хочу взять у вас слово, что мы с вами пройдем по праздникам этим, вот таким, сделаем такой цикл, такие передачи. И, потому что у меня такое ощущение, что так все праздники падут, вот эти надуманные. Эти.
Так и сказано.
А вот эти останутся.
Кроме одного, нет, кроме Пурима.
А, кроме Пурима.
А что, зачем все оставаться?
Я имею в виду...
Если будет все исправлено,
да,
то останется только Пурим,
когда, Пурим
как окончательно исправленная душа, наполненная полностью высшим светом, явлением Творца в себе.
Я-то начал, что все эти праздники надуманные этого материального мира сначала падут, потом начнут отваливаться.
Нет, материальный мир, он отвалится вместе с духовным.
Да.
Да, с духовным, то есть с неисправленным, нет. До тех пор, пока мы не достигаем полного исправления, наш мир будет продолжать существовать в том виде, в котором мы его сейчас ощущаем. Он никуда не уйдет. Мы обязаны будем существовать в таком состоянии, которое отключено от духовного состояния, чтобы в него можно было все время входить, выходить, переносить в духовное состояние частички наших желаний, неисправленные, сортировать, выбирать, до тех пор, пока не будет создана полностью исправленная душа. И тогда не останется в нашем мире никаких неисправленных желаний, и поэтому не в чем нам будет ощущать то состояние в них неисправленное, которое называется наш мир.
И вот он исчезнет.
Он просто исчезнет, потому что нет у меня таких желаний. Ну, вот так.
Понятно. Если можно...
Как детство исчезает от меня, какая разница между мной сегодняшним и мной, допустим, 60 лет назад? В 60 лет назад у меня были другие желания. И в тех желаниях то, что я ощущал, нет, называлось мальчик, допустим так, 7-летний, 8-летний, который ощущает свое детство. Желания изменяются, и этот мальчик сейчас... превращается, только внешность меняется. внутренне тот же мальчик, и вижу я мир другим, себя другим и так далее. То есть меняются мои желания. Они постепенно в течение жизни проходят какое-то исправление, какое-то там, ну, все-таки движение. И мир в моих глазах меняется. Так и здесь. А потом эти желания переходят на другую ступень. То есть прекращается видение этого мира.
Понятно. Написано в большом комментарии, что в первый день месяца Нисан, после гибели Моше и Авиу, Надава и Авиу, ага, Творец велел Моше предостеречь коэнов, чтобы они не входили в святилище, иначе как выполняют то или иное служение. Даже Аарону, хоть он был первосвященником, разрешено было входить в святая святых только в Йом-Кипур. И лишь для того, чтобы исполнить там предписание служения.
Да.
Только в один день.
А не надо было ничего делать. Потому что в это святая святых, это называется полностью очищенная от эгоизма кли.
Да.
Сосуд. Так, внутри человека. В нем ничего не может быть. Пыли не может быть. Никто не залетит. Никаких мышей там быть не может. Чего там, ничего чистить не надо.
Чего туда заходить?
Как-то. Да. Свежий воздух. Заходишь, все готово, все чисто, ничего не изменилось. Все. То есть такое, это такое чистое, исправленное состояние, где что ты его можешь достичь всего лишь раз в год. Угу. Вот. И только если ты достигаешь ступени высшего коэна.
Поэтому он заходит один раз в год,
да,
а Рон заходит туда. И да, больше никому не разрешено туда заходить. Потому что они нечисты до такого состояния.
Больше, да, никак нет таких желаний в человеке. Ага. Переведем это на язык
кабалы. Это лучше, да? Мне больше это
нравится. Нет больше таких желаний в человеке, которые могут достичь такого уровня. Если достигают, то они называются Коэн Гадоль. Угу. И тогда они могут в таком состоянии войти в Кодеш Кодашим, святая святых. Святая называется свойство отдачи. В свойстве отдачи есть две ступени. Первая ступень называется хасадим, вторая ступень называется хохма. Когда я просто не желаю использовать свои желания эгоистически, это называется святость. Угу. Когда я желаю даже свои бывшие эгоистические желания использовать еще и на отдачу, это называется святая святых. Вот, когда достигает такого уровня, ты Коэн Гадоль, святая святых.
Хорошо, мне нравится этот словарь каббалистический. Он точный, очень, точно очень, все, да, объясняет. Да. Очень точный.
Простой.
Нет никаких...
Главное, хрен. Это так вот... Просто забываю о том, чтобы это...
Вот надо так и преподать каббалу. Вот так ее надо преподать.
Надо, все равно по дороге все узнается, раскроется. Это... Что интересно, каббалист теряет... Когда я начал заниматься каббалой, я записывал каждое слово от Рабаша, быстро, что он там говорил, еще что-то спрашивал, еще что-то делал. И я видел, с каким он таким вот презрением как бы к этому относится. Ну, чего там, ну сказал тебе, ну, не сказал. Ну, как ты мне, почему же ты мне не сказал раньше или что-то? А, не сказал. В науке это действительно огромная потеря.
То есть вы подходили как научный работник.
Да, да. А он был прав, потому что если ты идешь по дороге, ты это все раскроешь, ты это все увидишь, услышишь, узнаешь, это все никуда это не денется. Это свойство духовных ступеней, что каждая раскрывается, и ты начинаешь это видеть, слышать, понимать.
Ну вот видите, вот вы говорите, я честно вам скажу, вот в этот момент у меня раз, и все замирает. Я думаю, ух ты, елки-палки.
Что?
Какое открытие для меня. Вот это цвета святых, вот просто вы просто сказали, для меня это открытие. Открытие. То есть оно как падает.
Почему,
как будто,
почему в квадрате святая святых?
Как будто это? Падает монетка такая. Вроде слышал. Вдруг сейчас раз все складывается в одну
простое. Ну это то, что мы с вами, да. То, что мы изучаем. Да? Что даже использование Гальгальта и Наим называется святая. Да. А и Ахапов к ней вместе называется святая святых. Полный парцов.
Полный очищенный кли такой.
Да.
Вот дальше говорится, как вы говорите, вот наше желание Моше, которое в нас. Вот тут говорится вот, что Моше, который занимал наивысшую духовную ступень, было даровано особое положение. Творец сказал ему: ты можешь входить в святая святых всякий раз, когда пожелаешь говорить со мной. Когда бы ты ни вошел, жаждой услышать мое слово, мой глаз раздастся между херувимами, между ангелами этими и дойдет до ушей твоих.
Да,
то есть ему разрешено в любой момент заходить.
Да.
Потому что он уже как бы абсолютно
Ну, потому что он находился на средней линии между двумя херувим, да? Крувим да. называется.
Да.
Почему их перевели, я не знаю. Между двумя крувим, между двумя этими силами правой и левой линии. Угу. Он находился точно по ней. Он находился на уровне Моше. Это действительно такой уровень, когда он постоянно находился в состоянии святая святых. Йом-Кипур.
Все время.
Для него был, да, постоянно. То есть, ты можешь сказать, одну минуточку, товарищи. Йом-Кипур – это когда человек плачет да. над тем, что обнаруживает в себе.
Вот говорится об этом тоже там, да.
Так?
Да.
Так что, несчастный этот Моше все время плакал, да, и просил все время. Был в состоянии, когда был этому рад. Йом-Кипур, на самом деле, это йом веселья, а не плача. Это просто народ не понимает, в чем дело.
Да, народ страдает и плачет по полной да. программе.
Значит, если я иду вперед и горю желанием раскрыть в себе отрицательные свойства, которые изначально Творец создал мне, это не я, он создал, и я его заранее об этом уже прошу, давай я найду, давай я попрошу, давай ты во мне исправишь, давай я буду ближе к тебе, давай я хочу сделать этим тебе приятное, отдача, любовь, всеобщее и так далее, тогда для меня это восхождение, вдохновение, и в таком случае этот день превращается может быть, слезы радости сказать или чего-то, но это просто состояние постоянного восторга. Так что вот такое состояние, это и есть...
День поминовения.
День двойной святости.
Двойной святости.
Двойной отдачи. Когда не только мои отдающие желания, но и мои получающие желания работают на отдачу. Так что это уровень Моше.
Вот дальше, может быть...
А для Арона это только раз в год.
Для Арона раз в год, для да. Моше постоянно.
Остальным даже не приближаться.
Где-то написано...
И это свойство в человеке.
Где-то написано, что мы должны достичь уровня Моше.
Да,
стать каждый, уровень.
Каждый человек должен достичь уровня Моше.
То есть такого счастья каждый должен достичь.
Да.
Вот радости, вот слез радости.
Да.
Дальше вот можно, если можно так же точно внутреннее... Подготовка, допустим, к Йом-Кипуру во время храма была такая. Готовиться к этому святому дню начинали за неделю. И все это время первосвященник жил в храме, в особой палате. За 7 дней он должен был очиститься и подготовиться к службе.
Но.
Вот эти 7 дней периода подготовки к Йом-Кипуру. Что это такое, вот эти 7 дней, когда он отдельно живет в отдельной палате в храме. И он готовится... Первосвященник готовится к служению, к Йом-Кипуру.
Да, потому что 7 дней – это 7 ступеней, когда ты поднимаешься до уровня гар, до верхней части системы. То есть через всего есть хэсет, гвура, тиферет, нецеход, есод, малхут. 7 ступеней сверху вниз. Ты должен подняться от малхут до хэсет, до верхней ступени, снизу вверх.
И тогда ты можешь заходить, да?
Поднимаешься.
Да.
И эти 7 ступеней, но это есть 7 дней.
7 дней.
Это есть неделя.
Да, понятно.
Все. Поднимаешься до этой ступени, после этого ты уже готов. И там происходит очень много действий, которые надо сделать.
Вот есть странное действие, я его прочитаю. Хотите объяснить?
Да.
Нет, но вот на 3-й, 7-й день из этих подготовительных дней.
Естественно, что на 3-й. Хесед Гвура, Тиферет, средняя линия. Это мы изучаем все. Да. Да. И на 7-й день то же самое. Нецах от Есот. Средняя линия, и переходит в Малхут, последний, 7-й день. Самое главное.
Только вот самое интересное здесь вот что происходит. На 3-й, 7-й из этих подготовительных дней первосвященника его окропляли водой, в которой был растворен пепел рыжей телицы. На тот
красной
случай,
коровы.
Красной коровы. На тот случай, если он сам того не зная, сделался нечистым, прикоснувшись к чему-то нечистому. Ага. К трупу написано.
Да.
Что это за красная корова? Пепел красной коровы?
Это тайна.
Тайна.
Надо оставить что-нибудь такое святое.
Да, но о красной корове очень много говорится всего.
Ну вот надо что-то такое, знаешь.
Ну, я за, честно скажу.
Ты любишь такие сексфулы, да?
Да, саспенс называется. Да, тревожное ожидание, чтобы было что-то такое.
Пускай будут.
Будет, пускай.
Ну, мы как-нибудь попробуем. Это используется во многих делах. Дело в том, что... ну, я скажу, в общем, что это за свойство такое. Никакой корове, конечно, речи нет. Корова – это травоядное, мирное, доброе животное. То есть это нормальное свойство в человеке, которое вообще выдает молоко. Ну, и если ее человек использует на мясо. В принципе, если бы мы не приучили корову, не приручили бы ее, мы бы не стали бы теми людьми, которые сегодня. Представь себе, откуда бы ты получал молочные продукты, ну, немножко там из этих коз, но это все... Вот. А в принципе, это корова, корова – это мясо, корова – это молоко.
Да.
Это все. Люди не отдают себе отчета. То, что они загнали этих животных в эти резервации, в их в коровники, и все. А на самом деле это действительно благодаря этому человечество смогло освободиться от огромного количества проблем, забот о пище. Потому что каждая корова это просто завод по производству продуктов питания. Теперь, что олицетворяет собой корова? В ней есть свойства левой линии и правой линии. Правильное сочетание этих свойств...
То есть, я поясню, молочное производство и мясное производство.
Да, ну как бы белое и красное.
Белое и красное, да, всё лучше.
Так вот, есть такая корова, такие свойства в этом. Когда ты можешь использовать... правую линию и левую линию для того, чтобы исправлять неисправленные части души. Потому что под коровой подразумевается свойство бины. Угу. И поэтому получается так, что раскрывается в свойстве бины свойство деним.
Свойство суда как бы. Да?
Суда, да. Хотя это свойство бины. Угу. И если они белеют, значит это правильно. А если нет, то нет, то наоборот могут покраснеть. Я должен как-то найти лексикон для этого русский. Ну, не знаю, как я объяснить это. Нарисовать могу на русском языке.
Ну, корова, в принципе, это получается соединение правой и левой линии.
Да, но каким образом, понимаешь, как это поднимается кверху, деним становится рахамим. Ну, как об этом говорить?
А пепел что такое? Пепел
вообще? Эфир, афар.
Да.
Афар, когда это самое низшее свойство. А когда это бывшие высшие свойства падают на самые низшие, тогда только они могут исправиться. Угу. Поэтому бросают как бы пепел красной коровы.
В коэна, в первосвященника.
Да.
Дальше посылали к первосвященнику мудрецов, написано, в неделю этой подготовки, чтобы они дали ему наставление о служении в Йом-Кипур. Они читали ему отрывки из раздела вот этого вот «После смерти», «Ахараймот», ага, который говорится о служении в Йом-Кипур и о законах Йома-Кипура. Дальше говорится о кануне Йом-Кипур.
Но это все, естественно, не вся проблема в чем, что нельзя представлять себе эти картинки. Сидит Коэн Агадоль. Понимаешь, там старик и так далее.
И вокруг
него бегают всякие эти самые его прислужники, махают всякими опахалами и кричат ему в ухо, там читают ему всякие там эти тексты. Угу. А теперь переведи это в духовную картину. Ну?
Ну, что такое приходят мудрецы к первосвященнику и читают ему, пока он не говорит наизусть все это. Там даже написано так.
Поэтому... самая последняя ступень духовного мира преобразилась вот такой вот отпечаток, который мы ощущаем нашим миром.
Материальный.
И в нашем мире рассказывается нам, в образах нашего мира, о духовных состояниях.
Что такое приходящие к первосвященнику мудрецы, которые ему читают эти...
части его души, которые исправляются и дают центральной точке этой души, которая называется Коэн Гадоль. Это мы же говорим не о людях.
Понятно.
Мы говорим о свойствах. Вот эти свойства, они начинают образовываться вместе, как центр группы. И они поднимают тогда качество этой группы до уровня, когда, она, которая, когда эта точка центральная всех их, называемая Коэн Гадоль, может контактировать с Творцом.
То есть они его как представителя поднимают к Творцу.
Да, а он, это не человек, и они не люди, это просто желание человека, который таким образом собирается. Угу. На этом уровне называется Куаним, и он называется Коэн Гадоль.
Мы говорили о подготовке к Йом-Кипуру. Очень коротко, я взял там самое главное такое. Дальше существует канун этого праздника, накануне, что происходит. В канун Йом-Кипура перед первосвященником проводили всех жертвенных животных, а он запоминал их, чтобы суметь распознать при совершении службы. То есть как бы проходят перед ним все эти желания, да?
Животные.
Животные желания.
Да, и он их все осознает, распознает и понимает, что он должен их поднять до уровня святая святых.
То есть так,
полной отдачи.
В нашем понимании он как бы проверяет эти все, да? Как бы
ну, конечно, все. Это все в человеке проходит анализ.
Анализ. Дальше. Поутру наставляющие его мудрецы уходили. Их место занимали опытные коэны, которые упражнялись с ним в искусстве перекладывать благоговение из ложки в ладонь. Одном из самых трудных действий, которые первосвященники должны были совершать при служении в святая святых в Йом-Кипур. Из ложки переложить в ладонь. Что это значит?
Ложка – это кли.
Так.
Находящийся на неживом уровне.
Так.
А ладонь – это кли, находящийся на уровне человека.
Желание получать, даже
да, мы говорили. То есть поднять на такой уровень благовония. Благовоние – это отражающий свет. Это орхозер. Это то, что ты возносишь к Творцу. Поднять на такой уровень, это тяжело.
Это вот это мое желание отдачи, да, которое является благовонием, поднимаю на уровень, как бы, уже...
Ты должен включить совершенно другие свои желания на отдачу. Те, которые раньше никогда не использовал. То есть пойти на такие жертвы в своем эгоизме, которые казались раньше невозможными. Это тяжелая работа.
То есть, то, что вы
сказали. В нашем мире иногда такие незначительные действия, они на самом деле очень, они самые тяжелые во внутреннем исполнении.
Угу. То есть даже я могу даже предположить, то есть все время мое использование было как бы из ложки. Правильно?
Ну вот представь себе, что я тебе там даю сейчас полстакана воды, а как я это могу дать в духовном? Я должен сделать на себя сокращение. Полное исправление.
Так.
Все желания, которые у меня есть к этому стакану воды, подняться над ними, исправить их на хафец хесед, на первую ступень, на святость, и потом исправить их на вторую ступень, святая святых, и только потом я могу тебе отдать. Ну, на.
Ну, давайте.
Ты понимаешь?
Да, да.
Вот в чем проблема. Что в нашем мире это все так рядом, а в духовном мире это десятки, десятки лет трудной работы и сотни ступеней.
Грубо говоря, поднять стакан и передать его другому.
Это... Внутренне, не внешне.
Да,
поэтому
понимаю.
Находимся в таком мире. Мы находимся в таком состоянии, в котором мы можем якобы выполнять духовные действия. Якобы. Если бы мы это не могли выполнять, мы бы не смогли вообще существовать. Поскольку мы можем их выполнять, благодаря этому мы сосуществуем и вообще существуем. А в духовном пока самые внутренние твои желания не будут готовы вот так сделать, ты не в духовном. Но это уже другой разговор.
Дальше вот что говорится. Во времена второго храма, в канун Йом-Кипура, каждый год повторялась одна и та же горестная сцена. Перед уходом мудрецы восклицали. «Достопочтимый первосвященник, мы посланцы Верховного Суда, а ты наш и его представитель. Заклинаем тебя тем, кто обитает в этом доме, ни на йоту не менять порядок, которым мы обучили тебя. Ну и дальше, как вы говорили, были слезы и с той, и с другой стороны. То есть они как бы его продвигали к этому дню, который
назад... Частные желания человека уже готовы к тому, чтобы собраться все вместе и выдвинуть свою сумму, свои общие желания на как единое устремление к единению с Творцом. И вот состояние называется вхождение его в место, которое называется Святая Святых, в состоянии, когда он называется Коэн Агадоль, Великий Коэн, и в день, который называется Йом-Кипур. И тогда, включая все эти три состояния, они называются Олам Шана Нефеш. Мир, год, душа. Когда происходит полное собрание всех этих свойств вместе, тогда и возникает этот контакт с Творцом, раскрытие Творца человеку. И каждый должен достичь этого состояния.
И вот это канун перед Йом-Кипуром, то есть перед этим днем. И существует еще ночь Йом-Кипура. Я зачитаю вам маленький
отрывок. Я тебе уже говорил его работе.
Понятно. А вот это вот выдвижение, когда они оставляют его, он готов уже к этому.
Да, это да, это...
Это желание.
Это анализ, исправление, собрание всех этих свойств в одно единое свойство.
И существует еще ночь. Да. Ночь перед Йом-Кипуром. В ночь Йом-Кипура первосвященник...
Не спал.
Бодрствовал, да. Читая главы Йоав, да. Эзра, Деврей Аямим, Даниэль, тяжелые такие.
Ему не давали спать.
Да, если он начинал дремать, то молодые коины будили его, щелкая пальцами. Если же он уставал, то ему говорили, чтобы он немного постоял на полу. Каменный пол в храме был всегда прохладным. Все уважаемые люди Иерусалима тоже бодрствовали в эту ночь, так что первосвященник мог слышать городские шумы, и это помогало ему не смыкать глаз. Вот это вот реальная как бы картина. Вот что такое помощь их не спать, чтобы он не спал?
Ну, это его личные желания, которые все время должны в это время действительно бодрствовать. Потому что от правильного состояния, соединения между ними в одну единую систему, зависит состояние, которое называется Коэна Гадоль, их общее свойство. И когда они достигают такого состояния, тогда получается готовность их совокупного свойства Коэна Гадоль к новому вот этому действию, возникает состояние, которое называется утро. Это же нету этого день, ночь, солнце и прочее. Возникает духовное состояние, которое называется утро, и состояние окружающее. Мы говорили как-то о том, что существует внутреннее состояние человека и внешнее состояние человека, которое он строит из своих же желаний. Которая называется «Святая святых». То есть все эти объемы, якобы внутренние части человека, сам человек, внешнее одеяние человека, его, все, что его окружает, это все являются нашими желаниями, которые настолько между собой соединяются определенным образом, что собираются в ту картину, которую они описывают. Храм, куаним, которые помогают великому коину, святая святых, там всякие вилки и ложки, всякие там всякие соединения и все прочее, одеяние его и так далее, и внешнее состояние там утра и прочее. И вот вход великого коэна, святая святых и его работа в нем. Это все собрание всех свойств человека в такую картину. То есть мы говорим не о картине, которую рисуют нам каббалисты, а говорим о том, что внутри я должен сделать, чтобы во мне эта картина образовалась. Так вот, как есть экран компьютера, на котором есть картина, но это картина внешняя. А вот я сам являюсь компьютером. Какие во мне должны быть свойства соединения, чтобы внутри себя я эту картину создал? Тогда это будут мои свойства, а не просто демонстрация чего-то чужого. Вот
картина серьезная. Да, очень красивая.
Серьезно.
Она гораздо красивее вот этих всех материальных описаний. Я все время это говорю. Действительно, гораздо, не то, что красивее, она очень чувственная. Дорогие друзья, мы в следующей передаче еще немножко коснемся с вами Дня Искупления, этого Йом-Кипура, потому что есть очень такие вещи красивые, жалко мне сейчас быстро проходить это. Так что будьте с нами, будет очень интересно, что это такое в нас, подготовка, этот праздник, что это такое, когда мы просим простить нас, да, можно так сказать? Просим прощения.
Об этом надо говорить.
Об этом надо говорить. Будем говорить и дальше. Спасибо вам, до свидания, до свидания.